Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут, понедельник, 11 февраля. Здравствуй, я не могу, смеюсь. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». Она меня смешит. А,
да,
что там?
Я смешу.
Анастасия, Анушка, ведущая. Нет, мы сейчас... Мы с Дашей обсудили тему сидения на лице. Вы помните очень хорошо. По-моему, в четверг, сейчас не помню. Значит, вот это слезть с иглы...
Мужского одобрения.
Мужского одобрения и сядь мужчине на лицо, или как-то сказать?
Да. Да?
Одобрению на лицо, кому-то на лицо. Ну, сейчас смысл, конечно, в этом. И я, я, значит, говорил, Настя придумала мем, слезь.
Я не придумала, подождите.
Что ты мне рассказал?
Я это рекламу, я баннер увидел на Фейсбуке на выходных. Одобрение начальника.
Слезь с иглы.
И пересядь на юрлицо, да. Это я прям вот этих выходных видала.
Нет, ну хорошо. Хорошо, а шутка? Шутка была в том, что слезть с иглы одобрения начальника и сядь ему на лицо. Ну ладно. Нет, но в принципе, понимаешь...
Сергей, говорит, сжался, говорит, думал, сейчас Настя договорит, и придется плюнуть в лицо или что-то такое. А в итоге пришлось посмеяться.
Ладно, мы позже коснемся этого. Сядь на юрлицо.
Коснемся лица немножко, да.
Коснемся, потому что у Насти есть собственное соображение, потому что Настя феминистка, социалистка, пацифистка, зеленая, гринписка и еще чего-то, и так далее. Поэтому всегда она приходит с анекдотическими своими воззрениями. И для того, чтобы над ними посмеяться, надо ее послушать. Слушай, давай, Грэмми.
Грэмми,
давай.
Вот я думала, сейчас Грэмми, вы знаете, они же там серьезно вообще не
относятся. А где у тебя здесь телега?
Связь с
телега? Телега.
Давайте,
телега.
Отпустите мышку, телеги-то я включу
все. Телеги-то вот нет,
программа
дорогая.
Программа стандартная, телеграмм.
Ну
вот.
Да, что?
И нужно...
Не готова ты к эфиру.
Как это?
Ну почему, у тебя нет? Вот. Рэперы рулят, да-да-да-да, абсолютно, абсолютно. Вот этот Дрейк, по-моему, да, где у него там, так сказать, ходят какие-то африканские... Дядьки такие некрасивые, но как бы все некрасивые. Дай, все, тихо, не трогай меня. Смотри, значит, Drake, God's Plan, вот это хорошая вещь на самом деле, она получила Грэмми. Мы просто должны вас, и мы знаем, что все вы, ну я обращаюсь к слушателям, вы живете в глухой деревне, естественно, ну вы чужды, как сказать, культуры, да, но иногда мы должны там, вам подвозить, культурки мальца отсыпать, потому что иначе вы вообще будете просто в колхозе в своем.
Слушать «Привет, Андрей», да?
Да, «Привет, Андрей». Ни одного шанса нет у вас улизнуть, гады. Я знаю, что вы привыкли, вы ксенофобы. Вы привыкли ненавидеть внешний мир. Вы привыкли занюхивать водку своей подмышкой вонючей. Но мы, как мелодии и ритмы зарубежной эстрады, в 4 часа утра на Новый год в советское время несем вам музыку современности, чтобы вы приоткрыли душные, прокуренные свои прорыганные, пропернутые комнаты, чтобы вы вздохнули воздуха, несущегося откуда-то извне. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. Да, God's Plan. Слушай, значит, что еще? Лучшее сольное поп-исполнение. Джоанна, Леди Гага. Нет, давай так. Запись года. Трек The Middle. Немецкого диджея российского происхождения Антона Заславского. Вот, Зед. Давай Зеда послушаем. Это Антон Заславский, немец такой есть. Но он был некое время назад. The Middle. Сейчас. Он некоторое время назад, он, может быть, родился в России, не знаю, его увезли, может быть, и так далее. Секундочку, The Middle. Вот, это вот эта вещь взяла, насколько я понимаю, она лучшая композиция. Запись года, трек The Middle, послушайте его. Это оно или нет? Я начинаю. Зед. Марин Моррис Грей, The Middle. Ну да. Они... So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? Why do you don't meet me in the middle, huh? I wait you on the top. This is the reason. This is the answer, you know?
Okay.
Я не встречаю тебя в серединке, потому что я жду тебя на вершине, дорогая. Вот в чем дело. Я бы и ответил, если бы мне дали попеть, я бы сказал. I meet you on the top, dear. That's the reason I do not wait you on the middle, in the middle. Теперь с твоим сиденьем на лице, я все время думаю, садится ли эта певица Зеду на лицо, Антону Заславскому. Она садится ему на лицо? Сейчас вот это вот, теперь это мем современности, ты пойми.
Слезь с лица и сядь на иглу мужского одобрения, брат.
Я не знаю. Вот это стало настолько, как бы сказать, волнующим вопросом. Вот я вижу, она прыгает, танцует, а он что-то подпевает. Я думаю,
вы только об этом...
Кто кому садится на лицо?
И думаете,
да, конечно, абсолютно. Кто кому садится на лицо? Ну, это абсолютно принципиальный вопрос теперь современности. Дальше, This is America. Следующий, еще один. Дональд Гловер, который Childish Gambino. This is America. Давай знакомить народ. Сейчас,
да.
Быстренько. Давай, пиши мне. Дональд Гловер. Нет,
я
на
пишу.
Самом деле, Childish.
Childish.
Childish, да, Childish. Childish.
Давайте я...
Ты будешь долго писать. Что ты мне пишешь два раза?
Потому что я уже начала...
Childish. Gambino. Вот он, This is America. Стоп, please. Все, вот он. Секундочку. Все, громкость. Это реклама, я уверен. Я уверен, что это реклама. В кино с 14 февраля. Childish Gambino. Нет, не может быть. Поехали. This is America. Это на втором месте вещь. Сейчас на грэмми. Это предпоследнее. Я еще одну вещь вам покажу, после чего можете садиться друг другу на лицо. Договорились? Мода на некрасивых людей. Ты понимаешь, нет, в чем дело?
Да.
Мы смотрим сериал «Вершина озера», ну, досмотрели уже. Там некрасивые женщины. Некрасивые
все.
Женщины. Все до единого.
И что, никакого сочувствия, бояния не родилось?
Нет. Значит, смотрим Дрейка. Дрейка клип, который взял первое место. Там некрасивые люди. Некрасивые. Смотрим второй. This is America. Это некрасивые люди. Сплошь идут.
Ну, кричите,
множество,
смотрите,
множество,
как качает,
множество качает. Некрасивых людей. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah,
Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up.
Хороший. Хороший.
Хороший, да. А еще это Lil Pump мне очень напоминает. Я вдруг поняла, я поймала себя, что этот аудиоряд сейчас... вот это что-нибудь такое появится. И
последняя
все,
фигня, которую я хотел вас замучить, я вас замучаю, это тоже Леди Гага и Брэдли Купер, которые взяли тоже Грэмми за, значит, Леди Гага, лучшее поп-исполнение дуэтом или группой. Леди Гага и Брэдли Купер. И, кроме этого... сама песня, лучшая песня, написанная для кино и телевидения. Вот это, да? Шоллоу. Сейчас мы ее вам залудим. Сек. Вот она пошла. Это она. И все. Мужской голос — это Леди... этот самый, вернее, Купер. А женский — это Леди Гага. И вот догадайтесь, кто кому садится на лицо. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void?
Ты знала или нет? Брэдли Купер женат на челябинской модели Ирине Шейк. И она ему садится на лицо, пишут мне. Она ему садится на лицо. И от этого у них дочка. Не зря, а. Ну что, круто? Тебе нравится? Брутальная
американская пара, да, мне нравится. Я прям засмотрелась.
Нет, в смысле?
Они настоящие актеры. Молодцы.
Они играют хорошо.
Очень круто. И Леди Гага в новом таком, я все время видела в каком-то очень таком фриковском образе, а тут она вроде в образе такой, ну, простой тетки, да? Ну, простой такой среднего возраста
с хвостиком,
тетки,
да, с хвостиком.
Обычный, да, который чувиха, вот поет, да, о своем чем-то там таком.
Иногда волосы очень просто сделаны. Иногда с хвостиком она здесь, а иногда такие очень просто волосы.
Да,
так, то, сказать,
она вот всегда такая, там вычурная очень.
Абсолютно.
Я даже не
вот
знала.
Она пошла мыть посуду в буфет,
да,
где-то,
да,
при Макдональдсе.
Она,
да,
же тут,
да,
и такой, мой, что она вылезла на сцену попеть с ним в ответ на его как бы песню, и вот они вместе поют и вспоминают, что у них что-то там
чума
было.
Короче.
Ой, ой. Ой.
Что делается?
Ой, что
сейчас делается? Ну, рассказывай людям.
Так, ну они тупо на сцене поют, припоминаю, ведь, а тут она уже крашеная, так сказать.
Нет, скажи, что сейчас было непотребно. Они начали целоваться, скажи все.
Ну, они чуть-чуть совсем, а?
Чуть-чуть,
это для,
чуть-чуть,
для фильма.
Не,
я
не
думаю,
себя.
Шейк не
расстроился. Не затягивайся, не затягивайся.
Да.
Вот это Грэмми тоже. Все, так, короче, я закончил вас мучить. «Звезда родилась», знаю я, господи, фильм. Конечно, естественно, мы даже сказали о том, что эта песня написана для фильма.
Да.
Лучший дуэт и лучшая песня написанная. То есть эта вещь взяла два Грэмми сразу, два приза. Одна как дуэт, и вторая как песня, написанная для фильма. Все, я припустил вам воздуха в вашу затхлую, напернутую гороховым супом атмосферу. Ура, тащи, радуйтесь. 7-3-7-3. Дальше дышать не дам, да, аж до самого Оскара. Все. Алло, здрасте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Игорь Москва.
Здравствуйте,
Сергей. Игорь. Мне кажется, вот это вот то, что вы продемонстрировали, это полная деградация нашей эстрады.
Наши.
Мы одно время забылись и подумали, что у нас тоже ничего, да? В какой-то момент.
Я понимаю, что это просто кошмар.
Ну почему? Почему? Нет, черные пели великолепно. И Дрейк, и This is America. А, нет, This is America.
Подъездах лучше пели.
Нет, нет, в смысле, вы не видите вот эту песню для фильма, которую поют они вдвоем, это шикарно было сделано. И как раз это в духе советской эстрады. А черные спели просто, я прусь, у меня сердце ёкает и дергается.
Да, ну мы тоже попремся немножечко, чуть-чуть, недолго.
Ну вы зря вы критиканские, друзья, поймите. Вы в моем лице говорите с южанином, я практически на пути в Африку, я практически уже в Африке. Алло, здравствуйте. Да я жил в Африке.
Доброе утро, ведущий Ростислав.
Здравствуйте.
После 5 лет радио я хотел бы сказать, Сергей, вы не обратили внимания на родные песни, потому что там некоторые песни
Хорошо, слушайте, хорошо, что вы вспомнили. Я поздравляю всех. Нам вчера было 5 лет со дня открытия вещания. 5 лет. 5 лет, мать. И это февраль. Ты не забывай, что это февраль.
У меня 14. Да, точно.
Я 14 лет на радио. Сегодня, например, я не помню, какого числа в феврале я позавтракал в Балчуге с одним евреем. Сейчас, кто же это был? Подожди. Мы завтракали в Балчуге, но это был не Женя, а это был другой, его напарник. Это уже, вот, кстати, из Лондона. Он прилетел. И я ему говорю, а он мне говорит: старик, не пускайте на телевидение. Я говорю: да ты просто офигеешь, меня просто позвали в какую-то сраную передачку «Принцип домино». Я говорю, меня тогда, слышишь? Я говорю, ты офигеешь, как это самое, как обидно. Ну, я не обидно, а смешно. Я говорю, меня позвали в «Принцип домино», который должен был выходить в эфир то ли в 3, то ли в 4, сейчас я не помню. Значит, за час до этого было сообщено со Старой площади, что этот эфир не пойдет из-за Доренко, из-за того, что Доренко в эфире. Я говорю, за час до эфира...
Это в каком году?
Это был 5-й год, 2005. Ну, 5-й только начинался, февраль. Я только перед этим сажал в железную клетку, я был на инаугурации Ющенко, я делал там революцию. И вот 5-й только начинался, февраль. И, значит, и домино, короче, сняли с эфира. Как же звали? Паша. Блюмкин! Паша Блюмкин, Павел Блюмкин, слышишь ли ты меня сквозь годы расстояния, где тебя черти носят, Павел Блюмкин, и так далее.
Он кто?
Ну, он был евреем в то время, сейчас не знаю. Значит, нет, он был финансистом. Значит, Павел Блюмкин, он мне сказал, мы завтракали в Балчуге, и он мне говорит: слушай, наплюй ты на телевидение, нахрена тебе телевидение, иди на радио. Я говорю... Да радио, говорю, никто не слушает, упаси, что такое радио, говорю, это маяк, там бабушки какие-то, значит, там пыльные эти приемники, там, когда ты,
кнопки заскорузлые, между которыми пыль не выковырять, да?
Да, как это ужасное местечко около батареи, там, и оттуда Сережа подванивает, попукивает что-то. Я говорю, не, Паша, не пойду я, Павел Блюмкин.
Но оказалось-то удачно.
Паша мне говорит, слушай меня, говорит, американцы... Берут завтрак с собой в машину, едут далеко. Едут, не знаю, 50 миль, 80 миль до работы. Разные по-разному.
Я опять забыла, сколько это километров.
Не важно. 50 миль — это 80 километров. А 80 миль — это умножить на 1,6. Никто этого не сможет сделать. Понимаешь? Ну так слушай. Теперь слушай, 6,8-48. Так это 130 километров, 128. Слушай, значит... А если в морские мили перевести? Нет, не надо.
Они что, другие?
Паша Блюмкин, 1,8, а это 1,6. Слушай, значит, Паша Блюмкин мне говорит, американцы едут далеко, 50 миль до работы. Они включают радио, ставят во все эти чашечки, подстаканнички, вот это все свой завтрак, едут, жрут и слушают радио. У хороших радиоведущих в Америке, которых раздают контент по всем сетям, ну там были сети еще и тогда. В этой стране у нас нет такого, товарищи, это только в Америке есть. Значит, у них по 50, 20, 30, 50, 70 миллионов человек их слушает. 70 миллионов. Он говорит, ни один засранец на телевидении не имеет столько успеха, как радиоведущий в Америке. Я говорю, Паша, но мы не в Америке.
Понимаешь? Я все еще на вашей стороне в этом разговоре, но как же дело кончилось, мне интересно. Как
я говорю, ладно, короче, доедаем, что? Ты плати, сказал я, потому что он был, я украинец, ты понимаешь? Я сказал, доедаем, ты плати, Паша. Поехал-ка я к Венедиктову. Приезжай к Венедиктову. Тотчас из Балчика, вот так, быстро. Приезжаю. Говорю, Леша, я придумал утреннюю программу. Будем делать на радио утреннюю программу. Как в Америке. Круто, интересно, серьезно. Значит, там все продумаем дальше. Ты согласен? Венедиктов, знаешь, что
согласен? Что?
Согласен, но придумал это я. Я говорю, окей. Окей. Я говорю, какая мне разница, это только что придумал Паша Блюмкин. Так теперь Леша Венедиктов забрал себе. И хорошо, слава тебе Господи, меня берут работать. Это хорошо. 14 лет. Понимаешь? Вот такая фигня. И 5 лет, говорит Москва. Ура, товарищи! Воспоем же это! Подъем. Не, хотел вас петь по-другому. Не я отец разворота на эхе Москвы, Паша Блюмкин. А придумал, после того, как я сообщил идею Паши Блюмкина Леше Венедиктову, Леша сказал, хорошо, ну придумал это я.
А что было до этого? Я вдруг задалась вопросом.
До этого,
до Паша, начала жизни.
Нет, до этого мы жили, чтобы исполнилось это предназначение. Понимаешь, в чем дело? Чтобы исполнилось это предназначение. Так что вот кто отец разворота в конечном итоге. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здрасте, здрасте.
Это гонконгский клон. Я поздравляю вас с юбилеем.
Ну, не вот, юбилей, еще просто... 5 лет, маленький юбилей. Хотя но, нас закрывают, нет, нас нет, обычно нет, закрывают нет. Через 5 лет, так может быть...
Нет, и... нет, Сергей Леонидович, я вам хочу напомнить, 2003 год, за 100 лет до вашего визита Венедиктову, вы вели вашу частную станцию. Ну, помните, вы делали, мы с вами познакомились где-то в...
Доренко вот нет.
Да, Доренко нет, вы там вели такой стрим, еще на Диалапе все это как бы...
Доренко нет,
да. Да, вот оттуда надо считать.
А хотите, я скажу вам, тут приходит к нам в гости, вот недавно, буквально 2 недели назад. И одна из гостей, которые пришли к Сергею Рыбке, хороший вопрос. Локтем меня толкает, говорит, привет, я говорю, здорово. Она говорит, я кит с черно-красного форума Доренко нет. А кит пришла, кит. Я говорю, мать, говорю, Лизу собрать, доктора Лектора и всех наших остальных уродцев, говорю, так мы уже соберемся однажды. Кит, помните так, кита?
Да, конечно, Сергей,
да.
Просто пока время не кончилось,
да.
Я быстро скажу.
Скажите.
У Алекса Голдберга в Фейсбуке, он вчера выложил такую дивную китайскую песенку. Я просто, можно вам попеняю, потому что все вот эти вот ваши
сделаем,
игры...
Сделаем. Все, новости. Девять часов 36 минут, понедельник, 11 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Аношко. Че, говорите?
Ты Сергей Доренко.
Нет, ты должна право была попасть знать в ритм. Должна была
попасть. А я ждала, что вы скажете, право знать или нет. Перевела, что не скажете,
право
не можно сказать.
Знать, ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Доренко.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, я хотел спросить тебя про ваш чудесный Петербург, потому что меня утомило, так сказать, какое-то постоянное нагнетание статей про Петербург, и что вас там засыпает снегом, и Ургант уже чистит тротуары, потому что его мама упала, пойдя... Ургант-младший, или самый младший, не знаю, какой младший. Тот, который остроумец на Первом канале.
Да.
Вот, значит, это самое. Он поехал в Петербург с ломиком, чистил сам тротуар, потому что его мама упала, когда пошла за хлебом с вином. Он даже сложил об этом песню. Я оглянулся посмотреть, не поскользнулась ли ты, чтобы посмотреть, не поскользнулся ли я. Значит,
правда,
он пел песню.
Слушайте, он там какие-то шутники, да, вешают даже таблички. Знаете, при блокаде во время войны на Невском, кто не был в Петербурге, висит на одном из жилых домов табличка: эта сторона наименее опасна при артобстрелах. Ну, потому что немцы там с одной стороны летели, с запада, и у них как бы ракеты летели таким образом, что были как бы стороны улиц, по которым удобнее ходить, безопаснее. А сейчас, значит, вешают,
Питер
что
совершенно,
при Беглове эта сторона наиболее опасна при Беглове. Ну, то есть обыгрывают эту тему, вешают. Видимо,
значит,
там совсем плохо.
Значит, подожди, мама у него умерла, наверное, речь о бабушке. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Скажи мне что-нибудь грязное, Лиза Рок говорит. Ответ: Петербург. Скажи мне что-нибудь грязное, Петербург.
Смешно.
Ну, хорошо. Значит, давайте, он не чистил, он выдохся от лома. Но ему и не надо было, ведь поймите, ему нужно было столько чистить, сколько, собственно говоря, продолжалась съемка. Я так понимаю, что...
А сколько дублей они сделали, мы не знаем. Может, он полгорода там отскреб,
пока удачный кадр. Видно было, вот подожди, если ты чистишь лед, видно сколы-то от лома, другие кусочки, ну, как бы ты его дробишь, и видно сколы. У Урганта не видно вообще ничего. Он с первого уже удара сделал удачную фотографию, уехал, и все на этом. Скажите, ну что, ну почему вы такие...
Раздробив асфальт.
Ну почему вы такие нелепые? Я спрашиваю петербуржцев, почему?
Потому что нам таких правителей дают
да
нелепых.
Да дело не прежнем,
я отвечаю москвичам.
Нет, я тебе объясняю. Подожди, да. На самом деле, это я сказал бы словами одного моего приятеля молодости, цивилизация давно, Настя, решила эту проблему. Цивилизация преодолела эту трудность уже. Цивилизация.
Петербург?
Не Петербург, а очистка снега. Существует Хельсинки, существует там, не знаю, Тромсё, существует Монреаль. Везде чертов снег. Существует Виннипег. Нет, в Виннипеге дожди. Но зато есть Эдмонтон, есть это самое, Калгари. Понимаешь, в чем дело? Я говорю тебе про снег, пожалуйста. Есть Милуоки. Там все время снег, чертов. Я тебе просто объясняю, понимаешь?
Да.
И человечество решило эту проблему. Почему Петербург не может решить эту проблему? Не будешь ты меня смешить дальше, понимаешь?
Ну, такое руководство. Ни разу в Петербурге за всю мою жизнь не было.
Само должно
настать,
людей. Вот это правильно. Вот мне говорит этот самый Дза Христос. Говорит, само расстанет. Само, конечно, к 1 мая расстанет. Само к 1 мая. Вот мне кажется, покидать тогда надо эти места и прочее. Понимаешь, в чем дело? Вы эмоционируете по поводу, который решается профессионально. Знаешь, на этот счет есть песня. Расшите, я вам предложу песню. Слушайте ее. Палп. Знаешь Палп?
Нет.
Теперь будешь знать. I'm a professional. I'm a professional. Мог бы спеть. Это песня Собянина.
О, боже.
Это да. Собянин спрашивает. What's the point in making it over emotional? Зачем слишком эмоционировать? Зачем? В чем смысл превращать это в over emotional?
У Собянина эта проблема как-то
решена. You can do it the hard way. You can do it the hard way. Or you can be a professional.
А с другой стороны, чувствуется, что он не ходит пешком по городу, и у него нет проблемы любых мокрых сапог, любых уги, все промокает. Резиновые, все, скетчерсы, все промокает.
Так где
абсолютно
лучше,
все промокает.
Лучше знаешь где?
Поэтому лучше
сказать
в Петербурге.
Где? Нет, лучше в Барселоне. Там плюс 16. В Барселоне плюс 16. Лучше в Барселоне. Давай исходите с того, что есть. Но вы смешные люди. вы делаете over emotional. The thing you, you can do professional. Вы не можете профессионально просто взять да почистить, что ли? Я не понимаю, что питерцы, позвоните, пожалуйста. Что проблема? Почему вы не можете быть professional? Почему нельзя просто почистить чертов город? Алло, алло, здравствуйте.
Да. Да, здравствуйте, Сергей, Александр, Москва.
Да.
Очень часто бываю в Питере, и вот хочу все-таки несколько слов в защиту сказать. Смотрите, ну вот если мы сравним с Хельсинки, которую вы так любите.
Да.
Сравнивать. Ну, Хельсинки — это вообще деревня, которая родилась.
Ну, это да, это маленький городочек. Не,
это, не, не, ну, он в два раза больше, чем Петербург по размеру, но он родился как питерская дача, и
ну,
это
да.
Огромный массив, застроенный маленькими строениями. Если мы возьмем Власти, куда я попал несколько лет назад,
да.
То там вообще страшно ходить по
улице. То есть просто уминают снег, утаптывают и все, да? Вы пропали. Он пропал. Вы пропали.
Да. То вас просто убьет, и они терпят это ровно, как вы говорите, до поры растает.
Стокгольм на самом деле не лежит снег все время сейчас.
Смотрите, все, что на Западной Балтике...
Все, у них, тепло, у них зимы закончились, города, где, да, абсолютно.
Где снег сползает с крыши.
Да.
Значит, проблема Питера, она заключается в архитектуре. Они очень гордятся своим вот этим вот городом,
да.
19-18 века, но крыши совершенно не приспособлены для снегоуборки.
Да, потому что и итальянцы вот строили им и все.
Да, ну поэтому хороший метод — это все снести, построить современный город.
Они гнилые все внутри, эти дома.
Питерцы к этому готовы или нет? Вот они всем этим очень гордятся, но их регулярно убивают сосульками. Поэтому да. Здесь надо сделать какой-то выбор.
Ну, и... в этом году они как-то трагически это переживают. Их всегда убивало, они с каким-то тусклым своим туберкулезным гневом таким что-то бухтели, как навозные жуки.
Очень, да, очень часто бывают в Питере. Очень часто вспылили. Бывают в Питере. Считаю, что для жизни он приспособлен 2 месяца в году.
Июнь, июль,
а май тоже под вопросом.
Простите.
Очень холодная вода и постоянно с моря вот август. Это вот промозгло.
Август уже нет. Холодные вечера, ужасно.
Все. То есть я вам могу сказать, что
вы говорите так, как будто там есть какая-то сезонность, Москва. Ее там нет.
Она там... на порядок для жизни приспособлена лучше, и в Питере вообще, конечно, жить
шепну,
нельзя.
Шепну тихонечко, а Киев еще больше?
Ну, я на самом деле тоже родился 400 километров от Москвы, и я понимаю, насколько
Воронеж?
Приятно находиться
Воронеж?
Граница Липецка-Воронежа, да.
Но, вот видите?
То есть насколько же теплее, насколько приятнее климат.
Там черноземы, там по-другому все. Там другой голос у бабок.
Другой лес все абсолютно. Все. Вы как только заходите в лес, он абсолютно отличается, да, от подмосковного.
Там сосны 25 метров, и такие кудрявенькие и очень милые. Кудрявые, милые сосны. Никакие здесь сосны. Нет, здесь сосны угрожающие, а там они такие кудрявые, милые, такие почти средиземноморские.
Ну, прям вот так захотелось сразу в Воронеж.
На юг, мать, нас занесло. Все, давайте скажем про Питер. Я про Питер просто спрашиваю питерцев. Питерцев не осталось. Питерцы, вы что, не можете почистить чертов город? Или что, не понимаю? Вы почему вы дует over emotional? Over emotional. Почему вы не можете дует professional? Почему? Алло, здрасте.
Здравствуйте, это Иван.
Да.
Дело в том, что Питер, он гораздо более снежный, чем те города Финляндии и Канады, которые вы перечислили, при том, что он размером еще гораздо больше. Это логистически очень сложно все это убирать. А что касается памятников архитектуры, то мое субъективное мнение.
Да.
Чем перестраивать весь этот город, гораздо лучше просто сделать из него летний курорт. Питерцам легче переехать на юг, кому не нравится снег.
Вы возвращаетесь к мысли вахтового освоения России. То есть Россия осваивает...
Конечно, кроме юга.
Да, то есть мы живем в приличных местах, и наши семьи в приличных местах, а мы на 2 месяца штурмуем Россию вахтовым методом на вертолетах. Да. Обрушиваемся всякие говёные места, типа Норильска, Петербурга, вот такие ужасные места. Правильно? На 2 месяца.
Москва, по сути.
Да и Москва. Да.
Вот очень хороший пример – это Дания. Дания. У них 2% территории – это сама Дания, европейская часть. Там живет 99% населения. Там, где зимой плюс 3, как в Краснодарском крае.
Да.
А вся остальная Дания – это Гренландия. 90%. 98% территории, 98% территории, там живет 1% населения. Если мы к такому методу освоения территории вернемся... То
вы гений, вы гений, а главное, вы перекликаетесь со мной. Гений, все, прочь сомнения. И Москва тоже, но Москва с апреля по сентябрь еще ничего. Не ужасное, нет. Конечно, ужасное, но не ужасное. Нет, ну с апреля. Вам в Москве можно жить с апреля по сентябрь. Все остальное время дрянь-дрянью, дрянь-дребедень, как это было у Воннегута, да? Дрянь-дребедень-дребедень. Понятно, да?
Да.
Значит, Питер годится для жизни людей 2 месяца в году. 2. То есть всякая вот эта вот вся, весь этот кошмар. Салехард, Питер, Норильск, вот это весь этот ужас. Его надо, конечно, на вертолетах. То есть туда на вертолетах прилетают люди, быстро выходят такие в камуфляже. Что-то там работают. И назад валить. Понятно? Не жить там. Зачем там жить? Но вот это моя давняя идея. Вахтовый метод. Никто.
Я думала, может, работу не надо там работать, Сергей. А зачем
никто
это?
Никто не должен селиться севернее Воронежа. Воронеж — северная столица, северная. Винтерфелл. Все, значит, выше Воронежа белые ходоки. Все, на этом заканчиваем. Правильно?
Да.
Значит, соответственно, все население где-то в Ставрополе, в Астрахани, Волгограде и так далее. А здесь вот линия по Воронеж, Уфа, где-то Омск. Нет, Омск, мы не знаем. Ну, я не знаю, Омск тоже, может быть, рискованная какая-то точка. Но здесь вот по этой линии северные города идут, понимаешь? Их старки охраняют, а там, а дальше уже все, стена, белые ходоки, одичалые. Одичалые, кстати говоря, пусть останутся, это будет очень смешно. Я думаю, какую-то группку ярославцев надо оставить, чтобы они бегали взад-вперед по лесам и кричали, улюлюкали там что-нибудь и так далее, для смеха. О, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здрасте.
Здрасте.
Деревенский парень.
Здрасте.
Если мы будем вот так вахтовым методом куда-то ездить, туда-сюда, это будет нам дороже, первое.
Не будет.
Второе.
Ну, будет. Как же, извините, можем вклиниваться?
Да, да.
Я вас не прерываю, просто вклиниваюсь.
Не-не-не, Сергей, я вас умоляю,
у вас день рождения. Мы соберем 100 хлопцев. Бросим их с вертолетов в тот же Питер, значит, сказать, там поддержать, где-то подтопить. Как в фильме «Сияние», знаете, подтапливать помещение.
Да, конечно.
Вот. А, значит, соответственно, не будем содержать, не будем все топить. Это уже какие деньги? А вот зачем нам нужен Питер? Чтобы что? Вот у меня просто вопрос. Для чего?
Сергей, да он нам не нужен, наверное, ни для чего, лишь бы территорию нам сохранить. Это
ну,
первое.
Все,
а второе,
будет.
Сергей, смотрите. Да. Вот мы живем все, да, вот я живу в частном доме. Я навожу порядок? Навожу.
Да.
Худо, бедно. А вот есть еще такая очень хорошая деревенская мудрость. Отец меня еще учил. Давайте. Хозяйство вести, не трясти.
Да.
Ну,
да.
Правильно же.
Это правильно. Это
а что ныть-то?
Нет. Просто надо сказать, что это очень затратно. Затратно.
Я понимаю, что затратно. Но что
ну, вот
какой
черт
делать?
Мы держим 10 миллионов человек, например, в Москве? В Москве держим 10 миллионов человек. Зачем? Чтобы что? Вот что здесь хорошего, кроме того, что этот город однажды провалится в известняковое море, которое под нами. Под нами море, там известняк, у нас нет гранита, у нас известняк. А под ним, под известняком, море, в которое мы провалимся к чертовой матери однажды. Что еще здесь хорошего?
Где?
Под Москвой.
Здесь нету, давайте, а куда мы теперь, все в Крым, что ли, пойдем?
Не знаю, надо идти на юг. Воронеж должен быть самым северным городом. Самый северный город, Воронеж, все. Кто был в Воронеже, видел
тундру? Там два города. Один город на этой стороне, а другой, где завод.
Нет, ну вот по линии Брянска, Старый Оскол, Воронеж, это должна быть северная граница поселения женщин и детей. Дальше всю остальную зону должны штурмовать мужчины.
Пусть лучше дадут визу и, правильно вы сказали, Барселона.
Да.
Обалденно.
Вот, нет. А мы должны дальше, слушайте, женщины и дети живут по линии Брянск, Старый Оскол, Воронеж, все. Дальше там проводится какая-то огненная черта, проводится какая-то стена, строится как-то с Трампом. И дальше на вертолетах мужики в защитке, в такой, в защитке должны штурмовать другие территории. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Вот это я понимаю тогда, да.
Я алло, пошла здрасте, про море читать, Сергей. Алло,
Сергей.
Да.
Алло, Сергей.
Поедемте на море.
Она не знает. Александр, я хочу вас известить, что под Москвой, она из известняка, тут известняковые почвы, не гранит, нет. И вот...
конечно. Но
известняк. А под известняком есть гигантские полости. Эти гигантские полости, рано или поздно, но они там наполнены водой, какие-то просто пустые.
Если Собянин докопает до них метро 2, то, конечно...
Да это вся штука ляжет туда внутрь.
Судя по вашей логике, что вы предлагаете, нам надо договариваться либо с Великой Степью, либо с простором вокруг Киева. Это переходя к географии Вестероса. Тогда можно будет жить в Украине или в том же Казахстане. Там места хватит всем.
В Казахстане хватит всем, но морозы там нехорошие. Нам это не нравится.
Ну, я бы не сказал. Все-таки я жил в Алтайском крае.
Да.
Тамошний мороз переносится намного лучше, чем здешний холод.
А потому что там солнца много.
И влажности нет.
И резко континентальный климат.
Там солнце много. Надо избрать какую-то границу. Либо границу расселения Хурмы, либо границу расселения Киви. И севернее Киви не заходить. Вот где есть Киви...
Севернее Киви это ближе к экватору, что ли?
Нет, нет, почему? Киви, например, я вам скажу, Киви, например, до середины Испании растет.
Ой, слушайте, нам придется тогда брать Турцию.
Ну, может быть. Мы не должны идти севернее Киви, товарищи. Киви, и все, вот мы знаем, Киви, а выше не ходить. Твоя не ходи, туда не ходи. Все. Правильно я рассуждаю? Я не знаю. Почему мы спорим об этом? Потому что Петербург задыхается сейчас, его невозможно очистить. Ну и что? Ну все течет, наледи сверху, вот Ленинград пишет, и под ногами. Пятимесячная дочь уже 2 недели без прогулок, потому что ад. А надо ее, может быть, в заплечном мешке таскать, ленинградец. Живу рядом с местом, которое чистил Ургант. Лед на месте. Ургант, значит, не сильно почистил. Нормальные у нас крыши. За исключением петроградской стороны, издержки модерна. Ну, хорошо. Нафиг ваш юж, там юг, там гопники, адская жара и дурацкое нежное море. Секундочку, ленинградец. Вы знаете, ну, сейчас я скажу вам вещи, которые не очень приятны, ленинградец. Вы никогда не обращали внимания на то, что в Петербурге половина фамилий украинские?
Половина?
Половина.
Ну,
хорошо, 1/3. Значит, смысл в чем? Что Петербург, это город, заселенный из эвакуации. И когда вы рассказываете, как плох юг, я вам рассказываю. Вы сейчас подумайте, вы, питерцы, подумайте о том, перечислите просто тупо фамилии своих одноклассников. Вы обратите внимание, что хорошо, 1/3 из них украинские. Это эвакуация. Это из эвакуации заселялся Петербург. Понимаете, да? Когда вы думаете, что вы, ах, такие питерцы, что вы там 20 поколений профигачили, этого не может быть, товарищи. Питер — это место смерти, это кладбище слонов. И туда идут умирать. Род за родом. Встают, поднимаются, ведомые неведомыми знаками какими-то странными. Ну, может быть, и Москва тоже. Я уже говорил о Москве. Москва и Питер — это кладбище людей, кладбище слонов. Род за родом поднимаются отовсюду, из всей земли русской. Поднимаются рода из Курска, Орла. Встают они полные силы, энергии, витамина.
И идут сюда, потом отсюда уже никуда не уходят. Да?
Идут сюда и здесь вымирают, последовательно вымирают. Потом последнего из них мы встречаем в лифте, пьяного и так далее, и так далее. Несчастного негодяя, который олицетворяет прежде мощный род, пришедший из Пензы, другой род пришел и так далее. Понимаешь, о чем я говорю? Какой-то род пришел из Ставрополя, откуда-то мощные, какие-то полные сил, плечистые, красивые люди, мужчины и женщины. Они пришли отовсюду, чтобы умереть в Петербурге и в Москве, и чтобы их род заглох, чтобы не было больше их продолжения.
В Петербурге жизнь чуть дешевле.
То есть смерть.
Петербург — это те, кто...
Стоп.
Да,
смерть.
Сэкономить.
В Петербурге смерть чуть дешевле.
Да везде смерть. Да, смерть не знаю, кстати. Смерть тоже, конечно, место на кладбище.
Нет, а если в жизнь в Москве бесплатно. Или в Петербурге это и есть смерть. Ты послушай меня. Ведь смерть это не одномоментный переход, когда у тебя перестает биться сердце. Смерть это не одномоментный переход, когда у тебя артерии перестают там и прочее. Смерть это то, что начинается с рождения, если конечно. Ты живешь в Москве или Петербурге. Посмотри на это небо. Посмотри на это окаянное небо. Это жизнь или смерть, скажи мне. Ведь это смерть. Мы проживаем свою смерть вместе, сразу уже на кладбище. Это кладбище называется Москва. Посмотри на смерть, которая идет в Петербурге. Рваные облака смерти несут тебе смерть. Миазмы болот, миазмы Балтийской лужи. Вся эта мерзость, это ужасно. Понимаешь, в чем дело?
Хотите маленькую зарисовку? Прошу. Я с сестрой, мы хотели поехать, у нас такой кофейничек электрический, мы хотели на природе кофе попить и печенек поесть. Вот мы выехали, ну, недалеко от города едем вдоль залива, выбрали какое-то место, остановились, там лужайка такая, мы туда в траву, значит, куда-то зашли, сели, включили этот кофейник, здорово, да. Облака, действительно низкий плод. Да. И вдруг идет мимо мужик, мы его не видим, но понимаем, что он идет где-то по какой-то тропинке недалеко и разговаривает по телефону. И он говорит: да я тут, на болоте. На болоте. Мы такие сидим в этих кустах, и мы-то думали, что мы на природе, там, типа, почти на залив приехали, а мы на болоте, оказывается, сидим. Ну, там, слушай, знаете, в Петербурге такое чувство, что все серьезно. Вот когда ты там живешь, все серьезно. Выходишь, ветер в морду, все серьезно. Ну, это там облака низкие, все серьезно. Из окна сидишь в школе, например, смотришь, облака быстро-быстро, они же с большой скоростью.
Я тебе скажу одну ужасную вещь. Да. Которая, может быть, но я во избежание судов, я хотел бы сказать, что это просто я придумал сам. Я придумал, люди, я придумал. Как народ гуннов встает однажды, они 100 лет сосредотачивались в районе как раз вот Омска где-то, по ту сторону Урала и по ту сторону Волги, от Омска, может быть, до Оренбурга где-то, вот до Саратова. Собирались гунны, потому что они пришли из границы Китая, ты знаешь, их преследовали, вырезали, они 100 лет собирались силами, и они встали и пошли. Однажды они перешли через Волгу, часть племена рассеивались, часть осталась на Волге, вот мы, куртигуры. Значит, а потом они пошли дальше, и они пришли на Дунай. И они с Дуная выбили боем славян. Выбили боем славян.
Так.
Войной.
Так.
И славяне ломанулись на реку Москву. На реку Истру, на реку Москву, на реку Оку, на реку Волгу. Потому что их оттуда выбили гунны. Понимаешь? Это страшная история о том, как Омск создал Москву, выбив, поджарив жопу славянам на Дунае. Это же ужасно. Но вот в этот момент, когда гунны ударили, славянам надо было развернуться и идти куда-нибудь в Сербию, вот этим славянам. Но им впердолилось идти сюда. Вот почему, как ты думаешь?
Да.
У них не было интуиции. Интуиции не было. А может и была, как раз наоборот, та самая интуиция.
А знаете, что Москва вторая в мире по каршерингу? Нормальная была интуиция, знали, куда шли.
Да? А
второе место заняли после, по-моему, Токио.
После Токио.
Не вчитывалась. После Токио.
Я вчитался.
Мне понравилось. Но я сама пользуюсь теперь этим каршерингом, и я так счастлива. Я думаю, никуда не уеду отсюда.
Короче,
здесь есть каршеринг.
Короче, вот кто создал русскую цивилизацию, кто создал Москву,
китайцы.
Кто создал? Выбили. На самом деле китайцы, нет, Сянби, протомонголы выбили гуннов с границ Китая, Сянби, монголы, выбили еще до монголы, Сянби племена, выбили гуннов Сюнну, которые осели, разбитые клочья Сюнну осели под Омском, там накопились силы вместе с татарами, так сказать, там, с финно-уграми местными, они смешались, и потом они двинулись и выбили славян с Дуная. И эти выбитые славяне пришли и основали поселения на Истре, на реке Москве, на Оке, на Волге, выбитые мечами. Понимаете? Так что опять все в монголах. Ладно, хорошо, движение.
Подъем. В движении.
4 балла, чего? Нормально, 4 балла. А люди уже слушают нас и уезжают в Барселону, я чувствую. Краснопрудная улица, 1 балл всего в любую сторону. Комсомольская площадь, 7 баллов в центр, это много. А шоссе энтузиастов, 7 баллов в центр, 4 из центра. Общая загруженность, еще раз, 4 балла. Ничего, Рязанский проспект, 7 баллов в центр, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, понедельник, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Бывший замглавы якутского МВД, который пьяный пытался изнасиловать сотрудницу на ночном дежурстве, получил 5 лет. А за что 5 лет?
Ну, за неудачную попытку. Но еще
а если бы получилось?
А ее тоже уволили, как с этими уфимскими...
Нет, а если бы получилось, дали бы 5 лет или покушение на изнасилование? 5 годов или колонии... А он уже живет выше этого самого Воронежа. Он из Якутии. Там служба приравнивается к тюрьме. Разве нет?
Даже если он там родился?
Какая разница? Мамчур! Он хохол, Мамчур. Ты же видишь фамилию?
Ну, это вообще ни о чем не говорит.
Мамчур подал в отставку. О чем это говорит? Это говорит о том, что он хохол. Что бы он там? Николай Мамчур, обвиненный всегда. Ну ладно, плевать. Хорошо, давайте дальше. 140 килограммов. Расскажи мне про это. Как
ой,
доказать?
Да, такая странная.
Одичавший в Якутии хохол, да, абсолютно. Слушайте меня. А, говори.
Упал мужчина, 36 лет, 120, там уже, знаете, то 120, 130, я теперь уже 140 видела килограмм в некоторых статьях. Пишут.
140, знаю, 140, я распечатал разница. 140. Товарищи, значит, есть одна вещь, которая пока, наконец-то, опрокинет ЗОЖ, полностью опрокинет ЗОЖ, сделает вас бодипозитив. Смотрите, 36-летний житель Зеленоградского административного округа, Зеленоград, выпал с 12 этажа, остался жив. Случайно выпал при этом, обратите внимание. Спас мужчину его...
Ну, как обычно бывает, да.
Да. Спас мужчину его вес. Порядка 140 килограммов. Что это значит? 139,600?
Ну вот, я все думаю. Это вот...
Он летел 40 метров, 140 килограммов.
Школьная загадка.
Ничего важного. Почему? Да. Мне кажется, что я толстый, например, мне с мотоцикла падать намного больнее.
А вы сколько весите?
Я много вешу. Сейчас. Я много вешу, дорогая. Ну, твоими вот, значит, трудами, твоими трудами. Сегодня принесла сладости на работу. Ела, давала нюхать мне, засовывала в ноздри, говорила, это совершенно безвредно, там, как это называется, из, как сказать, снятые сливки, то есть сняты сливки, там совершенно без жира, все без жира, на йогурте. Сожри, пожалуйста, кусочек тортика. Окей, я съел, когда она отошла. Ты отошла сюда в эфир, я съел твоего тортика, ясно?
Это была булочка с корицей и с какой-то штукой сверху белой.
Там крем внутри.
Это не крем, ну, не это, да, типа глазурь.
Хорошо. Окей. Потом, говорит, а это, ну, говорит, ладно. Хлеб, я знаю, вы злаковый не едите, это хлеб из лаков. Из лаков с семечками. Ходила за мной долго, совала в нос, говорила... Понюхай, дурак, с одного раза тебе ничего не будет. Я понюхал, действительно вкусно, съел полбатона. И теперь ты меня спрашиваешь, имеешь после этого бесстыдство спрашивать, сколько у меня вес. Настя.
Нет, нет, я не в этом смысле. Этот
Настя,
летел...
мой вес позволяет мне быть веселым. Я был у врача на медицинской комиссии летной в 2002 году последний раз.
Да, и он нам сказал, что хорошего человека должно быть много.
Нет, я был последний раз у врача в 2002 году на врачебно-летной эксплуатационной комиссии в ЛЭК. Я тогда был курсантом летной школы. Понятно?
Да.
А до этого я был у врача.
Я вообще
не помню.
Ни разу не была у врача. На летной комиссии еще не дошла.
Значит, я никогда не был у дантиста, я никогда не носил очков. Вот какой у меня вес, я тебе отвечаю. Понятно? Да. Я однажды меня так спросила, еще в Лондоне, одна молодая женщина. Она спросила, что? Какой у вас вес? Я ответил, я ей ответил. Тогда у меня еще были волосы. И сказала, я причесываю собственные волосы. Никогда не был у дантиста, не лечил ни разу зубы в жизни. И никогда в жизни не надевал очков. Я говорю, вот такой у меня вес. Если вас интересует вес, сказал я этой молодой особе.
Но вот выясняется, что можно выжить с какого он этажа? С 10-го летел?
Спасибо.
Представляете, человек с 10-го этажа.
Не с 10-го, а с 12-го. Не надо преуменьшать подвиг его килограммов.
Да, видимо, так как белка-летяга, он как-то летел, расставив ноги и руки, но он приземлился на, сначала на дерево, потом на сугроб обледеневший какой-то, видимо, но это его как бы спасло. Ну, это удивительно, и я тут всегда бы подумала, что масса, ну вот он летит, он же с ускорением летит, да?
Свободного падения.
Вес, когда большой, она же больше становится, то есть сила удара
я
больше.
Всегда. Ну, не важно. Он приземлился в сугроб, ударился о дерево, и то, что у него, именно то, что у него 140 килограммов, его спасло. Товарищи, набираем вес, учтите, потому что подлость этих людей не знает границ. Вы стоите, например, на балконе, правильно, на балконе, и смотрите, нет ли на вашем балконе сосульки. Вы переклоняетесь, сзади подбегает теща. Быстро! Быстро, как это самое, как глава японской мафии из фильма «Убить Билла». Помнишь, она бежит по столу и быстро отрезает бошку одному из главарей мафии. Быстро, 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 быстро. Вот так бежит теща с дивана. Она, казалось, расслабилась там в шезлонге около дивана. И она быстро подбегает и сзади вас раз за ногу подхватывает и скидывает с балкона. Значит, во-первых, когда у вас 140 килограммов, теща вас не скинет, потому что у вас вы можете осесть, так осесть, вот так осесть, она не поднимет, дура такая, правильно? И да. Второе, внимание, если уж все-таки скинет, мало ли, может, она действительно изубить била. Тогда, ну, в смысле теща, тогда или она вас ущипнет, вы сами скинетесь, правильно же? Или защекочет, может быть, за пяточку, и вы тоже прыгнете. Значит, тогда вы летите, у вас 140 килограммов. С большим осознанием собственной важности летите. Это круто.
Ты гений.
Я придумал только что. Все, значит, дай мне быстро это самое. Ты скажи мне теперь про доллар. Ты же не хочешь смотреть. Открой мне доллар. У меня до сих пор нет доллара. Я поменял телефон, извините, спасибо. У меня был телефон 256
гигагерц.
Не герц, а байт. Гигабайт, в данном случае 256. iPhone XS Max. XS Max. Вот такой. 10S Max. Вот такой телефон. Я от него избавился. Ну, хорошо. 65.60 мы видим по доллару. 74.29. Всегда я буду это листать. 65.60, просто запомни все, ничего страшного. Вот ты помнишь, что он в 65.80 был у нас там, что ли, в четверг-среду. Потом был 66.05, 66.09 в пятницу, ты помнишь, да? 61.90, нефть не то чтобы. Мы его на прошлой неделе здесь видели, но мы видели ее на 62.36, на 62.70. 1.13.25. Доллар сильный в паре. 1.13.24 в эти секунды. Мы продолжаем. Перешли на Nokia? Нет, я перешел на Samsung. Я вам объясняю, для чего. Для того, чтобы ждать Galaxy S10, у которого будет три камеры сзади и две спереди. Я перешел пока на A7, Samsung A7, временно, чтобы привыкнуть к Samsung. А где-нибудь после 20-го будет презентация Galaxy S10, а где-нибудь 8 марта, там 12-го, в мартовские иды, может быть, 15-го, я, наконец, куплю себе Galaxy S10, новый Samsung. Но тщетные надежды, что я куплю его в русском магазине. Хрена. Я куплю его серый на Snapdragon. Snapdragon будет у меня процессор, понятно?
Да.
Почему?
Почему?
Чтобы сговняться с ГБУшкой. Потому что они поставили в обычные ростестовские, они ставят полицейскую функцию, а я возьму с полицейской функцией из Америки. Snapdragon у меня будет процессор, и пусть наши немножко почешут себе затылки, пока они мне его взломают.
А ФБР правильно? Вас не волнует?
ФБР меня не волнует. От ФБР у меня секретов нет. У меня там вообще никаких нет действий с ФБР. Понимаешь, у меня в Америке действий ноль. Я честно проиграл там $400 как-то в казино в Лас-Вегасе. Больше ничего плохого не делал ни разу. Понятно?
Надо бы съездить туда гратис. Да нет, не шучу.
Нет, конечно, я нет. Езжу в Нью-Йорк одеваться. И что, я не понимаю.
Что там, прям какая-то другая одежда?
Этот, как его, я все время забываю. Мне сын напоминает. Съезди как-то Абердин энд Кромби. Я покупаю худис на 5-й авеню, а не сбоку сюда. Я знаю, где они. Я знаю, я не знаю адрес, но я знаю визуально. На 5-й авеню. Я покупаю одежду там. Что, у американцы толстые, у них нормально шьют на толстых. Где еще можно купить одежду? Научи. В Гонконге шьют на маленьких. В Мадриде шьют на приземистых карликов. Таких приземистых, толстых карликов. В Париже тоже не шьют на таких, как я. Я по стати, по своей эстатуре, я похож на американца. Я высокий и красивый. И что мне остается делать, дорогая? Я покупаю на Пятой авеню. Правильно?
Ну, да.
Ну, все, наверное. не надо вот придираться к человеку.
Черт, какой ты умный.
Хорошо, давай про палатки-ларьки. Или садиться на лицо, ты собиралась пропагандировать.
Нет.
Значит, пришла Настя сегодня и сказала, я так завидую Даше Кнорре, она обсудила эту тему до меня. Ну, скажи.
Я спросила, было это уже обсуждали?
Даем, нет, она сказала, вот Ксения Чудинова пишет в СНОБе, вот все пишут, а вот я не сказала ни словечечка. Я говорю, так Даша уже все сказала. Она говорит, в том-то и дело, говорит, мерзавка это Даша, говорит, я ей выцарпаю глаза. Я говорю, ну, я тебе дам время, чтобы сохранить жизнь Даши. Я дам время тебе высказаться. Пожалуйста, выскажись. Садиться мужчине на лицо. Настя сама с удивлением узнала о подобном термине. Тем не менее, этот термин, как бы это сказать, символизирует, я тебе объясню, что он символизирует. Он символизирует некую активность женщины, которая заявляет, что не меня, а я, понимаешь? Девушка с татуировкой дракона, она лезет сверху все время под присесть.
Ну, девушка
так
сказала, есть же масса
потом тебя просто убивает,
способов.
Другое дело. Но мы доверяемся, не каждая девушка с татуировкой дракона, правильно? Какая-то убьет, какая-то нет. Мы доверчиво разрешаем, в общем, да что, а что тут, не запретишь же. Понимаешь, в чем дело? Короче, про девушек. Это есть некий жест, в сущности, садится на лицо, это и символ. Некого участия, когда не тебя, а ты. Видимо, как переход к «мы», да, когда-то будет «мы», но до сих пор очень долго было, когда тебя, а теперь ты хочешь, чтобы ты, а не тебя, ты его, а не он тебя. И тогда, когда-то получится серединочка, будет «мы».
Да.
Но пока мы дойдем до серединочки, тебе доводилось когда-то перед тем, как сунуть в автомат 100-рублевку, ее разглаживать. У тебя 100-рублевка сложена пополам.
Да.
И тебе надо платить за стоянку. Слышишь? Ты берешь 100-рублевку, и ты ее разглаживаешь, чтобы она была ровненькая. И ты перегибаешь в другую сторону. Чтобы разгладить 100-рублевку, ты ее перегибаешь в другую сторону. Так же с сексом. Девки перегибают в другую сторону, чтобы сделать ровно. Я девок понимаю в этом смысле. И на самом деле я не против. Перегните. Понимаешь, что
да, но это же на самом деле такая очень.
Но потом помните, что ваша цель не перегибать, а ваша цель сделать ровно.
Понятие вообще стереотипов, там, гендерного поведения, гендерных стереотипов, когда там сейчас очередную фотографию очередной звезды, я забыла, как ее зовут, голливудская актриса, у которой мальчик, сын, ну, у нее два сына, и один из них одевается как девочка. Давно уже, с детства. Глубокого. Там вот очередная фотография. Сейчас вот Арина Холлина там писала, в свою очередь, про это такую заметку. Мне так понравилось, что мы живем, вот у людей бомбит, как говорят так неофициально, да, от фотографий, где у звезд там девочка одевается как мальчик или там мальчик как девочка. А почему это, собственно, там людей задевает? Что от этого станет хуже? И мужчина там в женском платье, и наоборот, это на самом деле вообще ничего не меняет. А оказывается в итоге, что наши стереотипы, например, что мужественный мужчина, такой самец, он оказывается в итоге там по факту в каких-то ситуациях там тряпкой, мямлей, ну в том смысле, что он там очень сильно страдает от насморка или там чего-то такого, а какой-нибудь
современный
там хлюпик оказывается
просто, ты пойми,
надежным партнером, с которым наоборот там...
Современный такой... самец — это закомплексованное чудовище, воспитанное матерью-одиночкой, понимаешь, брошенной женщиной.
И все оказывается наоборот.
И воспитанное животное, это закомплексованное, современный самец, закомплексованное животное, воспитанное матерью-одиночкой с целью мести женщинам всем женщинам на свете. То есть мать-одиночка, мать-одиночка отращивает себе собственный пенис в виде сына, чтобы трахнуть весь мир, в основном баб. И поэтому она ненавидит баб, поэтому ее сын, в сущности, ненавидит баб или считает себя подарком, и так далее, и так далее. Не рассказывай мне про современных мужчин. Я знаю их с омерзением. Я больше выйду сейчас вон в коридор. У нас в редакции таких нет. Выйди в коридор. Полно омерзения, чистое омерзение. Прошу тебя, да, что?
Ну вот...
Выскажи, что ты думаешь об этом? Сейчас ты долго говорила, я понял, что ты не высказал.
Это вообще неравномерная реакция, как сказать... То есть, с одной стороны, конечно, это отвратительно, когда тебе с рекламных баннеров вообще предлагают что-то делать. Ну, с какой стати, там это в рекламе жилет тоже, почему бритва меня учит, как там себя вести с женщинами. Ну, все по-разному, да, что она тебе что-то советует, эта бритва, быть там нежным и так далее. Да. А здесь, значит, мне, как желающий пойти
в
спортзал...
Нет, вот извини, я должен поправить Сергея, который говорит, как женщина-одиночка властвует над миром. Неправильно. Женщина-одиночка властвует над миром, воспитав сына из мести миру. Она хочет отомстить миру сыном. Вот как они мстят миру, сыном. Понятно? Вот поверьте мне. Да, продолжайте.
Такой лозунг, который вызвал резонанс этой спортсменкой, которая с одного пересаживается там на другое, а это тоже, мне кажется, такая избыточная реакция. Ну, то есть, мне вообще непонятно, что... То есть, в этой культуре нашей, когда там вообще у мужчин в тюремной вот этой всей, да, истории им там западло что-то, какие-то предварительные ласки,
вот
это тоже считается...
Или впадло?
Или вот что-то
вот
такое.
Скажи мне, правильно, западло или впадло?
Я бы сказала западло, по-пиздерски.
А меня поправили однажды.
Впадло.
Западло,
ты
это чё, больше украинцев.
Ты что, впадло делать это? Это будущее время,
нет,
а впадло.
Нет, дорогая.
А западло это вообще...
Западло это украинизм. Мне западло это делать, это украинизм. А впадло это русицизм. Я прошу вас соблюдать, так сказать, лингвистическую этику. Понимаешь?
Ну, хорошо. Ну, значит, в общем, кажется, что перегрето внимание. Именно, я только не поняла даже, чье в большей степени мужское внимание вызвал этот слоган или женское. Ну, кроме обычных деривативов, что типа вот куда привозит феминизм, отвратительный мерзкий феминизм.
Сказал я, только что ты не заметила. Для того, чтобы разгладить сторублевку, мы ее перегибаем в обратную сторону. Для того, чтобы мы ее просто имели ровной, мы ее перегибаем в обратную сторону.
Насладиться равноправными отношениями.
Бабы сейчас перегибают в обратную сторону. Смешно, немножко глупо, немножко истерично. Как положено девочкам. Они перегибают в обратную сторону для того, чтобы разгладить сторублевку. Это нормально. Все равно конец известен. Эта сторублевка идет в машину для оплаты стоянки. То есть ты ее отдашь. Ты отдашь любые деньги, которые у тебя есть. Понятно? Ну вот и все. А вообще этого слова в русском словаре нет, говорит Никитец.
Какого?
Никитец, впадлу или западлу?
Нет, пересмотри.
Вы знаете, сколько психов сейчас, я сегодня прочитал статью. Владимир, я прочитал сегодня статью. Людей с отклонениями психики, вероятно, не в России, нет, в России столько не поместится, 700 миллионов человек на планете Земля.
Так
то
на
есть
планете?
Каждый на планете Земля.
700 миллионов?
Каждый, да, 700 миллионов. Каждый десятый псих-ля-ля. Идите сейчас, просто сейчас пройдите по тротуару. И на десятом посмотрите ему... Нежно в глаза. Возьмите его за плечи, десятого. Возьмите его за плечи.
Скажите,
постарайтесь уткнуться ему лоб в лоб, чтобы установить контакт. Возьмите его за плечи, уткнитесь ему лоб в лоб. И тихим голосом спросите, скажите, вы псих? И я вас уверяю, что это и будет встреча с психом. Ну, может быть, психом будете вы, кстати говоря. Кстати говоря, можно же, да?
Да, конечно.
Что психом будете, ведет, может быть, уже... психом будете вы. Но каждый десятый, внимание, это очень важно. Владислав Сурков написал сегодня статью. Ее выложили в 9 утра. Владислав Сурков. Долгое государство Путина. Долгое государство Путина. Мы ее прочитаем.
Давайте
за время.
Читать.
Нет, сейчас не будем. Нет. Мы ее прочитаем. Я тебе скажу, когда мы ее прочитаем. Мы ее прочитаем на новостях. Через 4 минуты. Мы прочитаем его быстро. О том, что здесь вообще происходит. Владислав Сурков... На самом деле один из самых серьезных интеллектуалов, с которым я знаком.
Ну, я уже вижу второй абзац сначала, уже понятен вектор статьи.
А про что это?
Ну, вот иллюзия выбора, важнейшая из иллюзий, коронный трюк западного образа жизни вообще и западной демократии в частности. Ну, в общем... Мне кажется, это... Ну, мы дальше сейчас будем читать с вами на новостях, но...
Ну, на это, самом наверное, деле, на его. Самом деле, иллюзия выбора. Здесь бы я, если бы Владислав Сурков был с нами в студии, я бы сказал, что иллюзия выбора — это основа авраамических религий. То есть ислам, христианство и иудаизм основаны на идее свободы воли твари. У твари есть свобода воли. Понимаете, в чем дело? И главный выбор, Владислав Сурков, тварь делает между событиями, ведущими ее тварь, к сатане или к Богу. То есть в смысле свободы выбора, у твари есть свобода выбора во всех авраамических религиях. Понимаете, в чем дело? Другое дело, что я не придерживаюсь этой концепции, я лично. Но вы должны считаться с авраамизмом. Я думаю, Сурков считается с авраамизмом. Нет?
Наверняка. Но вот у нас есть
свое. Иллюзия простая. Иллюзия простая. Слав. Иллюзия простая. Бог или сатана. Вот и вся иллюзия. Никакой другой иллюзии нет. Это насадили нам западные люди. Ну, до известной степени. До известной степени. Византийцы, да. Византийцы нам насадили иллюзию выбора. Бог или сатана? На самом деле мы понимаем, мы кашмирские шиваисты, понимаем, что это все, так. Но мы не можем смеяться над авраамическими религиями. Они все-таки, это по-любому 3 миллиарда человек, да, сколько их, этих авраамистов? Я думаю, 1,5 миллиарда, небось, христиан. Да еще 1,2 миллиарда, 1,2 миллиарда вместе, может быть, 1,3 миллиарда мусульман. Мусульман почти столько же, сколько христиан уже. Значит, вместе около 3 евреев очень мало. 5 миллионов в Израиле, 5 миллионов в этом самом, в Америке. Ну, и хорошо, 10, неважно, значит, в Америке, не знаю. Короче говоря, евреев можно не считать в смысле статистики, но тогда все равно 2,8 миллиарда человек думают, что иллюзия выбора — это и есть главное содержание жизни. Окей, мы почитаем, что он написал. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. А вы не забывайте, что в нем читают все 3 прекрасные авраамические ветви. По папе он чеченец, по маме еврея, зовут его Владик Сурков.
А мама из деревни русской. Вы считаете, что в русской деревне тайно жила еврейка, да?
Ну как, я читал про него, он, оказывается, служил при Масхадове в Германии. Зовут его Аслан.
Нет, он никогда не служил при Масхадове. Он закончил, он учился в МИСИС, потом... Слушайте меня, я-то знаю. Значит, он учился в институте стали и сплавов на Октябрьской, так? Значит, потом он не закончил институт стали и сплавов, ушел в Минотеп. В Минотепе я с ним познакомился, он мне подарил какие-то, даже я помню, мы с ним встретились, он говорит: слушай, у меня сувенирные часики. Я говорю: это сувенирные часики были. С Костей Костиным мы сидели, а Слава шел просто мимо. Слава, здорово. Ну, там, это было, знаете, когда? Это был ноябрь 94-го, когда он мне притащил часики Минотеп, потом я их выкинул куда-то. Потом он был в Минотепе долго. То есть Славу можно пошагово проследить, вся ерунда, о которой вы говорите, она не подтверждается вообще ничем. Но я его лично встречал, послушайте меня, я его лично встречал раз в месяц по разным делам. И вы мне рассказываете, что он служил про Масхадов в Германии. Ну зачем это фантастика вся? Новости. Десять часов тридцать семь минут, уже понедельник, 10 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем. Право знать», ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Доренко.
Ну что, скажи мне, пожалуйста, в школе в Столбцах, но это Белоруссия, Столбцы, это нас не должно же касаться. Как ученик же школы белорусской.
Мы же туда в старости поедем.
Нихт волен Белоруссия.
Обязательно.
Нихт, нет.
Только туда.
Нет, там тоже зима. Мы должны ехать снимать
наклеим фотообои в гостиной,
я тебе скажу,
зале.
Как у нас все устроится по-другому. Зима, дорогая, в Сотогранде или Эстепона, а лето Барселона. То есть мы на лето уезжаем в Барселону, но зимовать там невозможно,
там
слишком
жарко,
холодно, слишком холодно. Поэтому мы на зиму мы уезжаем под Малагу туда, вот ближе к Гибралтару. Потом опять на лето переезжаем в Барселону. И мы все время путешествуем. Жарко в Мурсии, но в Мурсию мы не едем. Там Мар Минор, и там жарко. Значит, нет, в Белоруссии в школе учащийся зарезал учительницу и двух соучеников. Но это же в Беларуси другое государство, правильно? Мы-то что? У нас все хорошо. У нас тульский сенатор, вообще сенаторы, теперь всем интересно, тульский сенатор устроил жене роскошный юбилей за 10 миллионов ориентировочно, пишет Ура.ру.
Юбилей сколько лет ей?
Ей 45. Mm. Она ягодка, опять он вычислил и решил ее утешить. Когда ей стало 45, он решил ее утешить. Mm-hmm. Понимаешь?
Да.
Ну, там тульский гормональный штурм, штурм, там, вот, значит, приливы, вот эти все, значит,
да,
климактерические, ну, всякое такое.
Странно вы так прямо.
45? Запросто в 40. Умоляю. А что, в 70, что ли, бы ты надеялась?
Ну, вообще, Слуточиха, я говорю, в 50 родила в яме от охранника, в 50. Там, понимаете, это тогда еще в 19 веке, а сейчас все процессы по-другому.
В 19 веке экология была получше, даже в яме. Экология? Даже в яме, да.
А гинекология была похуже.
Похуже. Чуть-чуть. Ну, правильно.
Без многих препаратов, да.
Член Совета Федерации, вернемся. Член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев. Вот с кого надо делать жизнь, Настя, он, а не мы как-то дураки. Организовал роскошную вечеринку в честь 45-летия жены Ольги. На мероприятии выступали известные российские артисты. Дима Билан, Светлана Лобода. Лобода же хохлушка. Че бы то она стала российской.
Ну,
а ну ладно, хорошо. Иван Дорн. Значит, а что поют эти чудесные люди?
Ну, открой мне, Дорн больше
открой
всего
мне, пожалуйста. Нет, Дорн меня вообще не интересует. Меня называй. Женские имена привлекают. Напиши. Сейчас, я уже забыл, как ее зовут. Теперь
Лобода.
Снова. Лобода.
У нее же ребенок от этого, от Духастнихт. Вот это. Духастнихт. У нее ребенок с ним общий. Это
Светлана Лобода, набери мне, пожалуйста, Лобода. Не заговаривай мне, пожалуйста, не заговаривай.
Он ее встречал из роддома.
Что вы говорите?
Твои глаза, Инстаграм, парень случайный, к черту любовь, лети один в один, мотылек. Что выбираете?
Я Instagram, хочу срубить, я хочу срубить на празднике у сенатора. Нет такой песни? Праздник у сенатора. Нет песни такой?
Нет, мы жалко. Должны ее написать.
Ну, хорошо.
Ну, так
ну,
что?
Дай любой мотылек, дай, что-нибудь попошлее. Что ты думала?
Инстадрама. Да?
Инстадрама забудь. Читаю. Дай мне, пожалуйста, мотылек или какую-нибудь пошлятину. Мы не можем... Твои глаза дать. Твои глаза. Твои... Лобода, твои глаза. Вот, твои глаза. Вот.
Напротив. Эти,
напротив. Да что ж.
Караоке.
Эти глаза напротив.
Мы можем сразу сами
эти
спеть.
Глаза напротив. Та-да-да-ра. Ра-ра. Нет, такая была песня, началось. Может быть, я что-то путаю.
Это не реклама, это уже клип.
У меня уже иногда в голове возникают какие-то песни, но мне кажется, что ли они были, то ли я их сам придумал.
То ли Битлз.
Да, может быть, да, то ли это Битлз. Подожди. Празднование состоялось в банкетном холле Барвикха Лакшери Вилледж.
Банкетном холле?
Барвикха. Нет, там банкетный холл есть.
У них тоже Барвикха?
Дорогая.
В Туле есть.
Там есть даже отель. Барвикха Лакшери Вилледж. Какой Туле это? Может, под Москвой? Ты... Столица России, Жуковка и Барвиха. Она матерится или нет? Наверное, нет.
Слишком, слишком быстро, быстро. И без тебя мой мир теперь не мы спим. Бояться больше не...
Она смотрит на какого-то педика, и глаза у нее с поволокой от этого делаются. Потом она надевает дурацкое трико в стиле спасателей Малибу.
Это не трико, это купальник.
Это купальник в стиле спасателей Малибу. То есть она как дура ходит в купальнике конца 80-х, что само по себе позорно. Потом она приоткрывает купальник, чтобы заглянуть на свои сиськи. А этот педик вокруг нее все время ходит, имитируя мужчину. Потом она назад идет сверху, и мы все видим, что у нее бедра, как у спасательницы Малибу. В общем, лажа полная. Она остановит планету. Не знаю.
Нет, а с ним все-таки, если Рамштайн, то хорошо.
Не знаю. Нет? Не знаю. Не знаю, мне неприятно.
Нет?
Да, нет, неприятно. Неприятно, что женщина не в курсе, в каком веке она живет. Зачем она ходит?
Выдает, да, когда она родилась, у нее, видите, мечты вот из оттуда, с тех лет.
Эй, но... Лобода, в каком веке ты родилась? Век, в каком она веке родилась?
Я не знаю, в 20-м, очевидно.
Тогда почему она ходит, как спасатели Малибу?
Поэтому она так и ходит.
А, окей.
Давайте, хорошо. Да, вот все мы это, бы с вами другого
пригласили, да? Все это неприятно, неопрятно и неприятно. Ну хорошо, сенаторам нравится, товарищи, сенаторам нравится пошлятина. Когда спасательница Малибу в засос целуется с педиком. Все, забыли, проехали. Это хорошо. Ну, а это, кстати, считается, если педику здесь на лицо или нет.
О, боже мой.
Кто я кому серьезно говорю. Кто? Ну вот, например,
а что
ты бы
считается за унижение?
Могла сенатору сесть на лицо или педику? Кому лучше? Сенатору или педику? Вопрос простой.
Пусть они друг другу сами садятся. Спасибо.
Подожди. Празднование состоялось. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. Празднование состоялось в банкетном холле Барвик Халакшери Вилледж на Рублево-Успенском шоссе. Я как-то там покупал что-то сейчас. Я там завтракал как-то. И с этой Сашей Лебедевым, знаешь, которую хозяин...
Да, такой, газеты. У которого...
Саша Лебедев, который был хозяин «Новой газеты», да. Сейчас не знаю, он хозяин. Он меня позвал туда завтракать, мы ели яичницу. И еще я там покупал пиджак в Армани однажды. Ну, ничего страшного, на самом деле. А?
Да, вкусно было.
Да, там ласковые педики меня обслуживали такие. Вообще нормально там все. Там пристанище таких вот, ну, людей, как это сказать, чуть взвинченных и очень артистичных. Едой и закусками для гостей торжества занимался ресторатор Аркадий Новиков. Ведущим стал актер Вячеслав Манучаров, я не знаю, кто это. Именинница назвала мероприятие «Цвет настроения красный», сменив за вечер 5 платьев алой расцветки. По данным издания StarHit, Лобода за выступление требует обычно 3,7 миллионов долларов. 3,700. Да, за эту пошлятину. 3,7 миллиона рублей, прости, миллиона рублей. Рублей, 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 рублей. Прости меня, рублей, прости меня. Ну что я могу, ну извини. Ну я думал за такие сиськи, которые она, кстати, там отдельно. Она не должна ходить мимо холодильника, они могут замерзнуть. Ну неважно. Значит, 3,7 миллиона рублей. Билан не менее 2,2 миллиона рублей. Дорн, кто бы это ни было, мы не знаем, кто такой Дорн. Ты хочешь угостить меня Дорном?
Я не знаю, кто это. Я блеванул,
но у меня еще 15 послушаем. Минут вести программу. Да, пожалуйста, еще... она тоже не знает никакого Дорна. Она напиши Дорн, что бы то ни было. Дорн. Дорн. Я думаю, это птица, которая жила в Новой Зеландии до прихода белых.
Жила, до-до. Дорн, Иван Дорн, опомнись.
До прихода щит белых эта птица жила северное в Новой Зеландии. Теперь сияние. Переехала к нам. Отлично. Включи, пожалуйста.
Все, северное сияние?
Какой-то очкастый чувак, да.
Да, давай, это пожалуйста. Изображают они советские комедии. А вдруг
ну,
там
не
мат
важно,
будет?
Да, господи, а помилуй, да включи что-нибудь хорошее.
Может быть, там мат.
Нет, не мат. Нет, может, кстати. Кстати, может.
Вся
может,
он... песня из
мата. А вдруг он передовой? Вдруг, он... вдруг он передовой? Нет, Даня, дайте, напишите мне, пожалуйста, это Хохоловский, Иван Дорн такой же, как Лобода, это украинец.
Ой, ну
хорошо, напиши, дайте мне звук. Какую-нибудь песню.
Пошел.
В эту песню, дайте мне песню без мата. Пожалуйста, дайте мне песню без мата. Назовите. Назовите. Стыцамен. Что такое стыцамен? Нет, Ваня не матерится. Дайте, дайте не матерящегося хохла Ваню из Киева. Так же, как Лобода. Обрати внимание, эту страну веселят хохлы. Мы работаем шутами у русских. Это отлично. Боже милостивый. Большой музыки
да,
штучка.
Мата, конечно,
большой музыки. Мата здесь сильно не хватает, товарищи. Нет, большой музыки штучка. Я прямо скажу. Януковича не было. Секунду, дайте мне продолжить. Дорн берет до 3 миллионов рублей. Mm-hmm. Ты поняла, что мы с тобой лошары?
Да.
Вот ты могла бы так или не могла бы, уж я не знаю. Три миллиона, три миллиона, понимаешь?
Конечно, могла бы я. Могу как угодно.
Да только недолго я.
Кидайте на Сбер на счет. К номеру вот телефона карта привязана. Вижу, пришло. Спасибо, до свидания.
Аренда зала обошлась сенатору, русскому сенатору от Тульской области.
Одна только аренда.
Края хлебные, Тульская область, там хлебные места. Там есть город Ефремов, в котором чернозем, а все остальное заражено, там это самое, как его, Плавск. Там пятно от Чернобыля. Тоже, значит, земля родит
поэтому
хорошо.
У них много денег, видите.
Там, где пятно от Чернобыля, должно родить хорошо. Там же, так сказать, ну, должно все, петрушка быть высокая, колоситься и так далее.
Сколько понимаешь? Можно кормить Чернобыль?
Чернобыль нас кормит, дорогая, тебе еще раз объясняю. Тульская область лежит в пятно от Чернобыля, что дает ей плодородие. Подожди, Лобода, Высоко... Нет, что значит? Они вместе... Дорн, вся эта шайка хохлов. Нет, Билайн, по-моему, не хохол, поэтому он меньше всех берет, кстати, из скромности. Вся эта шайка хохлов берет 7 миллионов рублей за выступление за свои.
Угу.
Плюс аренда зала обошлась около 2,5 миллионов рублей. Таким образом, русский сенатор попраздновал на 10 миллионов рублей. Савельев – это член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Ну, правильно, человек рядом с деньгами, а как он, естественно, он должен
заработать. А что, они ничего не ели?
Они не ели. Нет, подожди, но аренда зала включала хавку.
А, вот как?
Он заплатил за зал 2,5 миллиона.
А, с депозитом на каждого человека?
2,5, нет, он сказал друзьям так.
Ой, это моя мечта, ходить по жевалке, знаете, на чужие праздники.
Пришли другие сенаторы посмотреть на его 45-летнюю жену, правильно? Подсокать языками там и так далее, правильно?
Да.
Значит, и он им сказал, ребята, вот на столах лежит на 2,5 миллиона хавки. Все, что вы хотите, помимо этого, заказывайте за свой счет, правильно? Ну,
да.
Значит, знаешь, вот эти повалятся ходить, приходят люди.
Ведь я советник
смотрят.
По бюджету, скажет
да,
он.
Да, говорит, я советник по бюджету. Нет, нет, он член комитета.
Вероятно, меня прижучат через короткое время.
Корон, козел, ну, в смысле, может, я хороший человек, безусловно, абсолютно. А? Сколько
ну,
стоит пригласить Доренко вести день рождения, спрашивает меня. Таща. Мы должны с вами, с Настей вдвоем, мы пойдем с Настей вдвоем. Мы теперь ниже Дорна этого никак не можем пойти. Птицы Додо, которая исчезла. Мы не можем пойти ниже Дорна с тобой.
Да.
3 миллиона. Из них Насте 200 тысяч, а мне 2 миллиона 800.
Ну, а у меня баян,
справедливо?
Между прочим.
Это справедливо? Окей. Насте 250 тысяч, а мне 2 миллиона 750. Правильно? Но это справедливый раздел.
Не знаю я, справедливо ли.
Нет, вот уж не знаю я. Хорошо, 300 тысяч, тебе 10%.
Ну, это уже...
Нормально.
Направо.
Товарищи, я направо-налево раздаю деньги. Обратите внимание, только что Настя ни за что, ни про что. Я выдал 300 тысяч из своего гонорара.
Ну как, мы с вами день рождения провели, вы что, забыли?
А,
только что.
Значит, слушай.
7 потов. Сошло.
Симпатов сошло.
А что, я бы с удовольствием вела. Знаете, ну это же, правда, такая ответственность. Конкурсы надо. Это вот я сяду на Mail.ru, буду распечатывать веселые конкурсы на день рождения.
Это же сенаторы. Какой конкурс-то?
Что, не люди. Я была в лакшере. Вот это вот барвиха.
Пошляки. Они должны играть в бутылочку на раздевание. У них никаких других конкурсов нет. У них бутылочка на раздевание. Они крутят бутылочку. Кто кому сосет и кто кому садится. О чем ты говоришь? Чем
на
пошли, тем лучше. А?
Этого,
ну, я правду говорю.
Ленинград.
Что, не знаешь быть сенаторов, что ли? Я не понимаю. Она не знает, как живут сенаторы.
На концерте группы «Ленинград» в «Лакшери Вилледж»,
да.
Где стояли круглые столы, весь зал. То есть там это не концерт, как бы, то есть там люди стояли, я в том числе, пешком. А те, кто, которые побогаче, они сидели за этими круглыми столами.
Дон Периньон они крутят. Мне пишут, Маэт, нет, Александр.
И
Дон Периньон розовый.
Я единственный раз была вот на этом концерте. Я была...
Сядь сенатора на лицо.
Нет, слезь с лица сенатора и пересядь на юрлицо.
На его пипиську. А, извини, нет, прошу. Да, продолжай.
Нет, нет.
Продолжайте.
Заплати налоги. Да, и Шнуров, он как в детском саду. Вот я сейчас вижу, да, много как детей развлекают аниматоры. Это была настоящая анимационная программа. Концерт Шнурова, он состоит не только из песен, там, известных всем. Да. Но он все время взаимодействует с залом, он видит, видимо, в этом свою задачу, сам Шнуров. Да. Он говорит, так, сейчас мы встанем, сейчас мы похлопаем, вот что-то вы в такт не попадаете, останавливает музыку, там, значит, это все у него. Вот это, так, еще раз попробовали. И все эти люди с кислыми лицами, которые там были очень разные типажи, вот за столами, за круглыми.
Нет.
В итоге они встали, снялись в середине, пошли, значит,
но можно спросить, сцене танцевать. А но
это
ли?
Точно такие же люди.
Можно спросить,
как дети
надо ли любить зал? То с твоей точки зрения, любить зал надо. А я, например, ненавижу зал. Что мне делать? Я пришел на такой концерт, за 3 миллиона мне дают гонорар.
Да.
Я могу сделать следующее, я могу предложить следующее. Я поставлю Настю Аношко у щита для стрельбы из лука, где мишени вешают, и буду кидать в нее ножи. И делаем ставку.
А я буду читать курс валют, да, все время.
Настя будет читать. Нет, я буду спрашивать, какой был курс в пятницу? Она такая говорит, 66,08. Я говорю, нормально, нож кидаю где-нибудь на уровне талии. А потом говорю, какая главная пара была в пятницу? Настя такая.
Я забыла.
13.45. Да. Нет, 13.46. Я говорю, нет, 13.45. И кидаю в глаз. Бумс, нож. Ну и где-то около уха попадает. Вот как-то так. Понимаешь? То есть мне нужно человеконенавистническое какое-то развлечение. Я не смогу любить зал.
Ну,
если нужно его ненавидеть, может быть, вот это вот как-то получше. А?
Нет, надо любить, конечно.
Шнур – самая дорогая группа аниматоров в России и Ленинград. Говорит Ленинград.
Ну, что он отрабатывает эти, судя по всему, деньги? Там еще были такие, знаете, таинственные... Там, во-первых, была пожилая пара, которая чуть ли не со слуховыми аппаратами, они весь концерт просидели, даже не дернулись. Я и так и не поняла, что они там делали, зачем они пришли.
Села.
Их кто-то... Да-да-да, может быть. Кто-то из внуков привел или что. Потом там был загадочный принц, один, меня так он заинтересовал, вот что он тоже там делал. Он сидел, как какой-то Тургенев, скрестив руки на груди, тоже ни один мускул не дернулся, он до конца, но он молодой. Я все поглядывала на него и думала, ну когда же он там встанет, куда-нибудь пройдется, но ничего. Да. И зачем он тоже пришел на концерт, в связи с этим не очень понятно. Но большая часть снялись, танцевали, хохотали, прыгали там, ходили змейкой.
Эй, мы забыли с тобой, какие же мы ослы, мать.
Что?
Мы забыли прочитать на новостях Суркова и вступить в дискуссию. Мы забыли.
Так мы самое главное же вот зачитали, что там у них иллюзия на Западе выбора, а у нас нет.
У нас нет
очевидно,
иллюзии.
У нас нет иллюзий никаких вообще. У нас есть четыре вида.
Мы точно не боремся между добром и злом, и тварь не самостоятельна в России.
А и еще большая политическая машина Путина только набирает обороты.
Нам на самом деле выбора нет, потому что мы на стороне добра, без выбора. У нас нет шатаний, метаний. Вот для Запада свойственно шататься и метаться между добром и злом. А у нас нет выбора, потому что мы на стороне добра. Правильно я рассуждаю? Я тебе прочитаю анализ, который дал Виноградов, Михаил Виноградов.
Уже на статью.
Конечно,
у
уже в телеге.
Давайте.
Но не у себя в телеге, сейчас я скажу, у кого. А нет, как бы Михаил Виноградов, это хорошо, это интересно, кстати говоря. Давай я поскольку пропагандирую маэстро, я его пропагандирую, я кину себе тоже в телегу. Ну хорошо, независимая газета все еще продолжает выходить. Узнали мы от Суркова. Это правда, мы думали, что Костя Ремчуков давно закрылся и в основном пропагандирует способы изготовления шашлыков у мангалов.
Он же возглавил избирательную кампанию Собянина, если я не ошибаюсь.
Значит так, вот тезисы Суркова, которые Михаил Виноградов для нас любезно выписал. Давайте прочитаем. Настоящий Путин едва ли представляется путинистом, так же, как, например, Маркс не марксист. И не факт, что согласился бы им быть, если бы узнал, что это такое. То есть Путин, вероятно, не стал бы путинистом. Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете. В действительности дело намного серьезнее. Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать с собственным изменяемым сознанием. Третье. Мерзавцу нельзя дать зайти слишком далеко по той причине, что он мерзавец. А когда кругом предположительно одни лишь мерзавцы, для сдерживания мерзавцев приходится использовать мерзавцев.
О!
Это хорошая моя идея. 10 раз идея. Спрашивал. Постоянно в месяц 10 раз спрашиваю. Могут ли грязные очистить грязных? Абсолютно. Могут ли мерзавцы бороться с мерзавцами? Сурков считает, что могут. Это мой вопрос, на самом деле. Можно ли грязными чистить грязных? Дальше. Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную, интересную работу. И через много лет Россия все еще будет государством Путина. Спасибо Суркову. Это я высказал мысль, по-моему, год назад. Следующий президент России будет работать под портретом Путина, сказал я. Два срока, 12 лет. Следующий президент России перестанет работать под портретом Путина в 36-м году. Прошу вас.
Я была в одном саду недавно, а там на лестнице висят портреты Медведева и Путина. Рамки, а под ними... И написано там под Путиным Путин, а под ними президент и премьер-министр. Вот эти штучки, которые президент и премьер-министр, их можно вытаскивать и менять местами. Это они сразу удобно. Были сделаны вот таким образом.
Дальше. Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно – уникальное главное достоинство государства Путина. Оно не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно долговечно. Здесь я посомневался бы. Я бы сказал Суркову, что легко делить успех и трудно делить неудачи. Здесь бы я даже привел пару цитат из Сунь-Дзы о долгих войнах, которые не бывают успешными. Хорошо. А в новой системе, я продолжаю цитировать Михаила Виноградова, выжимки из статьи Суркова. Осмысление Михаилом Виноградовым статьи Суркова у него в телеге, как бы Михаил Виноградов. Вы можете найти у меня в телеге Растрига, я дал ссыль на него. В новой системе все институты подчинены основной задаче – доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь той степени, в которой они обеспечивают с ним связь. Ну, как бы тут я тоже готов был бы поспорить с Сурковым на самом деле. Нас в меньшей степени интересует внешняя политика, чем нашего лидера.
Да.
Например, я не способен.
Ну, это да.
Я не способен.
По-настоящему сопереживать там сирийским каким-то.
Я не способен так войска, долго думать о ракетах и о Сирии, да, честное слово. Ну, может быть, это от моей ограниченности.
Наверное.
Сурков в этом смысле гораздо более широкий человек. Поехали, движение.
Подъем. Движение.
Так, смотрим движение на машин на дорогах 113%, 650 тысяч, 816 автомобилей к прошлому году из центра Люблинской улицы. 7 баллов, затор из центра. Каширка 6 баллов, центр. Липецкая 7 баллов из центра, я уже сказал. Варшавка 7 баллов в центр. А Севастопольский проспект 1 балл в любую сторону пустой. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник. 11 февраля.
Подъем.